إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Сегодня, с позволения Всевышнего Аллаха, мы поговорим с вами о таком вопросе, как доказательство истинности того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он пророк и посланник Всевышнего. Прежде чем мы начнем говорить на эту тему, хотелось бы предварить наш разговор четырьмя положениями. То есть в преддверии разговора необходимо указать на четыре положения вступительных. Первое. Приход к человечеству посланника Аллаха и вообще посланников, не только Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но и всех посланников, которые были до него. То, что в этот мир отправлялись посланники, это проявление обладания Всевышним такими атрибутами, как милосердие, рахма, и аль-хикма, мудрость. Это проявление мудрости и проявление милости Всевышнего. Почему? Потому что человеческие души, они привязаны и связаны сознанием об их Создателе. Потому что они нуждаются в знании о своем Создателе. Потому что человеческая душа, она стремится к этому, она жаждет узнать своего Господа. Чем он доволен, что он любит, или наоборот, чем он недоволен, и что ему ненавистно. То есть человеческая душа, она нуждается, и это одна из самых острых потребностей, в том, чтобы Всевышний наставлял ее на прямой путь. И для этого нужны посланники. Кто-то скажет, но человек может и собственным разумом понять и постичь, узнать что-то о Всевышнем. Мы скажем, человеческий разум, он ограничен. И какого бы уровня ни достигал человеческий разум, он не может самостоятельно узнать о своем Творце то, в чем он нуждается. Поэтому, еще раз, из мудрости Аллаха и из милости и доброты Аллаха к его творениям, что он отправил посланников для осуществления вот этой вот посланнической миссии, миссии посланцев, между ним и его творениями, между ним и его рабами. И поэтому нубуа, пророчество, учение, которое приносили пророки от Всевышнего, это на самом деле живительный дух этого мира, это свет этого мира, это благопорядок, это то, что обеспечивает благопорядок этого мира. И отойти от пути пророков, от их учения может только человек, и не принимать его, это учение может только человек, который находится в замешательстве, потерянный и понесший убыток. И обрести спасение человечества в этом мире, в вечном мире, может только путем следования за посланниками Всевышнего, потому что они от него приходят и указывают, разъясняют, как спастись. Что отправление посланников к человечеству – это из величайших милостей Аллаха к людям. Если бы этого не было, тогда люди были бы чем-то наподобие скота, или даже еще хуже было бы их положение, потому что скот, животные, им что-то внушается, у них есть какие-то инстинкты, а человеческое общество было бы еще хуже. И этот мир, он был бы проклятым раком. Был бы проклятым раком, если бы не взошло над этим миром солнце послания от Всевышнего. Это первое, то, что мы хотим сказать, первое из положений в преддверии к нашему разговору. Второе положение касается того, как отличить истинного пророка от лжеца, который заявляет, что он пришел от Бога, что он принес какое-то послание от Бога. Мы скажем, что отличить их друг от друга – это самая простая вещь. Потому что человек, который говорит о себе, что он пророк, что он неби, в его случае возможны только две ситуации, не третий. Либо этот человек, который говорит, что он пророк от Бога, либо он самый правдивый и самый совершенный из всех людей, либо он самый лживый и самый мерзкий из всех людей. Отличить пророка истинного от лжепророка – это из самых простых вещей. Это легче даже, чем отличить сумасшедшего от разумного. Отличить знающего от невежды. Так это второе положение. Отличить лжепророка от истинного пророка – самое простое дело. Почему? Потому что тут два случая возможны. Тот, кто говорит, что он пророк, он будет либо самым совершенным, самым лучшим, самым правдивым из людей, либо это будет отъявленный лжец и самый мерзкий из людей. И отличить их друг от друга совершенно просто. Третье положение. Мудрость Аллаха и милость Аллаха предполагают, что всякий посланник, который приходит от Него, он обладает самыми совершенными качествами, которые могут быть у рода человеческого. Он поддерживается Всевышним самыми ясными знамениями и доказательствами, указывающими на истинность его пророчества. Почему так? Почему эти люди наделяются самыми лучшими, самыми совершенными качествами, которые только могут быть у людей, и поддерживаются знамениями и чудесами? Да потому что они доносят рисалятуллах, послание Аллаха, послание от Всевышнего. Поэтому Всевышний подкрепляет их непременно какими-то непреложными ясными доводами, которые подтверждают их правдивость. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лякад арсальна русуляна бильбайинат». Мы отправили наших посланников с альбайинат, то есть ясными знамениями. Это знамения, которые убеждают разум и которые являются непреложными и не оставляют сомнений. Они ясные, они четкие, в них нет никакой неясности, нет никакой путаницы и туманности. И это касается всех пророков. Мы скажем, это касается всех пророков, но последнего из пророков и посланников к роду человеческому, нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это касается тем более. То есть те знамения и доказательства истинности его, которые ему даны, они самые великие, они самые непреложные. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Я айюхан нас, кад джаакум бурхану мин раббикум, ва анзальна илейкум нуран мубина». О люди, к вам пришло бурхан, то есть непреложное ясное доказательство от вашего Господа, и ниспосла ли мы вам явный свет, разъясняющий свет. Итак, доказательства, называем по-арабски это словом барахин, доказательства непреложные истинности пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они многочисленны, их очень много. Мы даже не можем сказать, каково их число, сколько этих доказательств, которые указывают на то, что он истинный посланник от Аллаха. Каждый аят в Коране – это, собственно говоря, уже ясный, непреложный довод на истинность его пророчества. Каждый хадис, то есть изречение пророка – это доказательство на непреложность того, что он посланник Всевышнего. Каждая деталь, каждый момент в его биографии, в его сире, сира – это биография пророка Саласа. Каждый момент и каждая деталь в его биографии, если подойти объективно, беспристрастно к этому, является собой доказательство того, что он истинный пророк и посланник Всевышнего. И каждый вот из этих доводов, он сам по себе ясные непреложные доводы и доказательства, а если их еще и вместе объединить, если их связать воедино, тогда, конечно, сила доказательности, она становится огромная, непреложная, несомненная. Это третье положение. Четвертое положение. Тема, таким образом, нашего с вами разговора – это «Барагину Нубувати» Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть доводы, доказательства того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он пророк и посланник от Всевышнего. Тут кто-то может сказать, это четвертое положение, о котором мы должны поговорить, кто-то может сказать, зачем нужно об этом говорить с людьми, которые и так веруют в то, что Мухаммад, он пророк и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве не более уместно говорить об этом с теми людьми, которые не верят в него? Или теми людьми, которые испытывают какие-то сомнения в истинности его пророчества. С ними, наверное, уместнее говорить об этом, чем с людьми, которые и так веруют. Что мы скажем на это? Такое суждение, оно ошибочное. Конечно, не верующие люди, не мусульмане, им нужно доносить и объяснять этот вопрос непременно. Но и верующие, и мусульмане, и мы с вами, мы община тех, которые веруют в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, те, которые, для которых он дороже, чем собственные жизни, и мы тоже испытываем острую нужду, огромную потребность в том, чтобы напоминать друг другу этот вопрос, говорить о нем. Почему? Потому что если мы будем вспоминать время от времени, аль-барагин, то есть непреложные доводы того, что он пророк, это увеличивает веру и увеличивает убежденность. Это верующим усиливает любовь и уважение к посланнику Аллаха. И такой человек, он дойдет с позволения Всевышнего и при его содействии до уровня истинного довольства Мухаммадом как пророком и посланником, ибо сказал он, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «За катамаль иман, ман радия биллахи рабба, ва бил ислами дина, ва би Мухаммадин расуля». Воистину испытал вкус подлинной веры. Тот, который удовольствовался Аллахом как Господом, и исламом как религией, и Мухаммадом как посланником. Итак, перейдем, собственно, к нашей теме. Первое доказательство, первый бурхан и первый довод на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, истинный посланник от Всевышнего, это его сира, его жизненный путь, биография до того, как он стал пророком. Вы знаете, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он стал пророком во сколько лет? 40 лет. Так вот, и по своему внешнему облику, потому как он был создан, и по своему красноречию, и по достоинству своего происхождения, благородству своего происхождения, и по своему уму, по своей проницательности, здравомыслию и своей нравственности, сразу было видно, что это непростой человек. Его народ еще до того, как он стал пророком, знал его как обладателя сильного ума, здравомыслия, глубокого понимания, проницательности глубокой. Также они свидетельствовали, все свидетельствовали о его щедрости, о его высокой благопристойности, о чистоте его, о его храбрости, о его застенчивости, о его благородстве. Может ли человек, который способен возвести ложь на Всевышнего и сказать: «Меня Всевышний отправил посланником», обладать всеми вот этими качествами, всеми этими благородными нравственными качествами, всеми этими достоинствами? Нет, нет и нет. Если ты объективен, ты это поймешь. Человек, который вобрал в себя все вот эти добродетели, он не может быть лжецом, который извергает из уст своих самую страшную ложь, говорит я посланник Всевышнего, в то время как он таковым не является. Поэтому, если ты человек, так скажем, успешный, которому Аллах дал успех, то ты тогда должен задуматься. Ты задумаешься, и ты поймешь. Представь себе, человек, который придерживается всю свою жизнь таких качеств, как правдивость, честность, надежность, 40 лет. Человек известен всем, как непреложно честный и чистый человек, придерживающийся во всем правдивости, который никогда не сказал ни одного слова неправды, который никого никогда не обманул, никого не подвел в торговых делах, финансовых делах и в других каких-то формах взаимоотношений. Человек кристально честный и порядочный, который не нарушил ни одного договора, который не попрал ни одного своего обещания, которое он дал, который отличается здравомыслием особым, который имеет благороднейшее происхождение из благороднейшей семьи, уважаемого рода, возвышенный по своему положению в отношении уважения к нему в своем народе, который в тех позициях, которые он занимает, проявляет храбрость и беспристрастность, который отличается щедростью, великодушием, у которого нет скупости, и при этом ему свойственна аскетичность и воздержанность в отношении мирских благ, и ему свойственна набожность, ему свойственна богобоязненность, ему свойственно милосердие, сочувствие к людям, стремление оказать им помощь. Как можно подумать, что человек, который 40 лет был таким, обладая вот этими всеми совершенствами и добродетелями, вдруг от всего этого по достижению 40 лет отрешется, откажется и начнет говорить самую страшную ложь, которая только может быть на земле. Такую ложь, которую даже какой-то низкий человек не отважится сказать зачастую. В основном даже низкий человек не отважится сказать: знаете, я к вам пришел как посланник от Всевышнего, я пророк Всевышнего, и мне открывается от него откровение. Возможно ли такое? Конечно, невозможно. И Аллах Субхана ва Тааля, Всевышний Аллах, он указывает в Коране на вот этот вот смысл и разъясняет Всевышний неверующим курайшиитам, соплеменникам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые отказались верить в то, с чем он пришел, многие из них отказались. Аллах им разъясняет этот факт, который достаточно понятен. Но вы же знаете этого человека, знаете его нравственность и его честность, и кто он такой, какой уровень он занимает. Вы же знаете, как же вы не верите ему? Если в каких-то мелких вопросах он никогда не обманывает, то как же в таком он обманет? И Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ам лям яарифу расулахум, фахум лаху мункирун». Неужели они не знают своего посланника, то есть того, который к ним пришел как посланник, и поэтому отвергают его? Неужели они не знают того, кто пришел к ним как посланник, и поэтому отвергают его? Они и молодые из них, и старые очень хорошо и досконально знали о всех его благородных нравственных качествах. И даже они называли его, до того, как он стал пророком, они называли его между собой не иначе, как Аль-Амин, надежный. Надежный, верный, честный. Если вы называли его надежным и признавали, что он надежный и честный, почему же теперь не верите в ту несомненную истину, с которой он явился, говорит, обращаясь к ним Всевышний Аллах? Мы с вами говорили во вступлении, когда назвали положение, помните, мы сказали, что тот, кто заявляет, что он пророк, в отношении него возможно только две ситуации. То есть это могут быть только два человека. Тот, кто говорит, что он пророк от Всевышнего. Либо это самый честный, самый правдивый и лучший из людей, либо это самый лживый и мерзкий мерзкий из людей. Так вот, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он всем был известен как самый лучший из людей, как самый правдивый и самый благочестивый. После того, как он стал пророком, он пробыл в Мекке 13 лет. Потом совершил переселение в Медину, был вынужден покинуть Медину. Так вот, на протяжении всех этих 13 лет нахождения его в Мекке среди своих соплеменников, он призывал их неутомимо день и ночь к единобожию, к поклонению только Всевышнему, призывал их отказаться от многобожия, от вот этих всех лжебогов, которым они поклонялись, бился над этим и боролся с ними постоянно. Они возмущались, как это так, он приказывает нам оставить религию отцов и отказаться от наших богов, говорили они, но несмотря на это их возмущение и неприятие того, с чем он пришел, никто из них никогда не сказал, что ты раньше, до того, как стал пророком, когда-то говорил ложь или сказал ты когда-то неправду, ни один из них. Если бы у них была такая зацепка, они непременно бы ее использовали. И сказали, как мы можем тебе верить, если ты тогда-то и тогда-то поступил нечестно, ты сказал неправду. Они разъяснили бы весть об этом повсюду. Но нет, у них не было ни одного довода против Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь показательная история императора Восточной Римской империи, Византии, Ираклия. Ираклий, когда он был в Палестине, Палестина была тогда одной из провинций Римской империи, до него дошла весть о том, что явился пророк, явился посланник в мир. И он стал разузнавать, из какого народа он, и хотел побеседовать с кем-то из представителей этого народа. И как раз тогда Аллах, субхану таля, по своей мудрости так сделал. Это не сейчас, не наше с вами положение. Написал сообщение, я здесь нахожусь, в Илии, в Палестине, Илии так называли, Илия, то, что сейчас называют Иерусалимом, Даркус, Илия называли. Вот так. Написал сообщение, сейчас в Илии, давай вылетай сюда. Да? Нет, так, это представьте, расстояние в тысячи, в сотни километров, добираются люди на верблюдах, на конях, на ослах. Путь занимает огромный, сложный путь, занимает много времени. И так Аллах делает, что император оказывается в это время там в Илии, и в это же время там оказывается группа лидеров курайшитов. Курайшиты – это соплеменники Мухаммада, жители Мекки. И вот лидеры неверия того времени, те, которые отвергали Мухаммада и воевали с ним в тот период, они как раз там находились по торговым делам. И донесли императору, что есть здесь группа курайшитов, соплеменников Мухаммада, и он вызвал их к себе. Их привели. И он начал задавать им вопросы. В том числе спросил он их. А у человека этого было знание. Было знание. Много знания. Он спросил их. Когда-то раньше, до того, как он объявил себя пророком, вы уличали его во лжи или нет? Они сказали, никогда. И потом он объяснял, и ему задал еще ряд вопросов, являющихся критерием истинных пророков. Он сказал им потом, я вас спросил, вы его уличали во лжи когда-либо до того, как он начал говорить то, что он сейчас говорит, и вы сказали, что нет. Ты сказал, о Абу Суфьян, ты сказал, что нет. И тогда я понял, что если человек никогда не мог сказать неправды людям, то он не может возвести ложь на Всевышнего, на Аллаха. И потом, те из вас, которые живут уже долго, они знают это хорошо, человек чем старше становится, тем в своем качестве правдивость он укрепляется. И если человек, когда юный был, молодой был правдивый, то чем старше он становится, тем сильнее становится его правдивость. Так оно. Человек, чем старше, тем больше боится говорить неправду. Больше держится за правдивость. Если он в молодости ее придерживается, тем более будет придерживаться ее в зрелом возрасте. Тот, кто уберегся от лжи в отношении самого себя, то в отношении Аллаха, субхану тааля, тем более будет убережен от лжи. Итак, вывод наш с вами, это мы сейчас говорим с вами о первом доводе, сира, путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям до того, как он стал пророком. Правдивость, нравственное совершенство до того, как он стал пророком, это из явных доказательств истинности его пророчества. И о его совершенной нравственности и правдивости свидетельствовали как друзья, как близкие, и слушавшие его, так и далекие, и ненавидящие его люди. Все свидетельствовали о его правдивости. Значит, он истинно посланник от Всевышнего. Это был первый довод. Второй довод. Сира, жизненный путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как он стал пророком. Это тоже очень важно. Как он вел себя, каким он был после того, как уже стал пророком. Его нравственное совершенство, когда уже он стал посланником Всевышнего. Пророк, алейхиссалату вассалям, наш с вами пророк, посланник, отправленный к нам, нашим Господом, он являл собой пример нравственности. Он был уникальным образцом нравственности, благонравия, подобного которому нет и не будет. Не было, нет и не будет. Это человек, который вобрал в себя все достоинства и все добродетели, которые только могут быть. Так что его нравственность, она стала эталоном. И если человек хотя бы немножко изучал биографию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, непременно на него произведет впечатление неизгладимое, возьмет его в плен, пленит его то, что он увидит там из благородства и доблести этого человека. Он убедится в истинности слов Аллаха о нем, а Всевышний о нем сказал: «Ва иннака ля'аля хулукин азим», поистине ты обладаешь великой нравственностью. Пророк, алейхиссалату вассалям, был самым правдивым человеком в речах. Он был самым мягким по натуре, по характеру. Он был самым деликатным, добрым и вежливым в обращении с людьми. Как никто, он соблюдал неукоснительно договоры, выполнял обещания, всегда отличался радушием. Всегда отличался покладистостью, простотой, доступностью. То есть его нравственностью было что? Как сказала о нем Айша. Его нравственностью был Коран. Хочешь узнать, какова была нравственность Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Прочти Коран, посмотри, какие там нравственные качества упоминаются. Вот это, воплощением этого был Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это был самый прекрасный из людей, как внешне, так и внутренне. Его лицо, оно сияло, как сияет луна. Его речи, его слова были светом. Вхождение его куда-то, выход его, все это было свет. Когда выходил, свет. Свет, мы не имеем в виду физический свет, мы имеем в виду духовный свет. То есть это был самый совершенный человек в плане света внутреннего и внешнего. И вот этот его свет, который исходил от него, это из барагин, это из доводов непреложных того, что он истинный пророк. Иудейский еврейский книжник. То, что сейчас называют раввин, да? Причем из крупных книжников, ученых, знатоков религии иудейской. Абдулла ибн Салам. Абдулла ибн Салам, он жил в Медине, был одним из евреев, из иудеев Медины. У него было много знаний из книг. Да, в книгах иудеев написано о приходе последнего пророка и посланника, да, в конце времен. Они знают об этом. Так вот, когда прибыл в Медину пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из Мекки, Абдулла ибн Салам, он отправился со всеми другими людьми посмотреть на него. И он рассказывает, Абдулла ибн Салям, когда прибыл посланник Аллаха в Медину, устремились люди к нему. И я тоже в числе людей пришел, чтобы посмотреть, чтобы взглянуть на него. И когда я узрел его лицо, лицо посланника Аллаха, я понял, что это не лицо лжеца. Это не лицо лжеца. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не был тем, который бранится или произносит неприличные слова, или ведет себя неприлично, или проклинает. Он много молчал. Он мало смеялся, он улыбался. Но так, чтобы открыв рот, да, громко хохотать. Нет, он мало смеялся, он улыбался. Он не был грубым, он не был черствым, он не был жестким. Он не был из тех, которые ходят и орут на рынках. Бывают люди, которые не кричат на рынках, но они по жизни такие, ведут себя так. Он не был такой. Анас, радиаллаху талан, он говорит, я 7 или 9 лет, на протяжении 7 или 9 лет находился возле него, помогая ему в качестве его помощника, в качестве того, кто ухаживает, помогает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и я не знаю, то есть как слуга, да, мы сегодня говорим, как слуга возле него был, Анас помогал пророку, алейхиссалату вассалям, он еще был тогда юный совсем. Он говорит, так вот, 7 или 9 лет я находился возле него, и я не помню, чтобы когда-либо, если я что-то не сделал, оставил что-то и не сделал, из того, что он приказал сделать, чтобы он мне сказал, почему ты поступил так-то и так-то. То есть, если касалось его лично что-то, то пророк саллаллаху был самым снисходительным из людей и великодушным. Дальше он был из самых храбрых людей. Мы говорим, мягкий, похоже. Но это не значит, кто-то сравнивает сразу мягкость с мягкотелостью, там, или с трусостью, или малодушием. Нет, это был доблестный и храбрый человек. Это был из самых храбрых людей. Это был самый храбрый из людей. Бара ибн Азиб, он говорит, когда ожесточалось сражение на поле брани, кипела битва, мы прятались за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть защищались посредством него. За ним, то есть, были и мало кто из нас, говорит, храбрецы из нас, они, которые были в одном ряду с ним, на одном уровне с ним. Это был самый щедрый человек, это был самый великодушный человек. Он поддерживал родственные связи, помогал своим родственникам. Он, который брал на себя какие-то тяготы в том, чтобы оказать помощь людям. Он, который жертвовал неимущим, тем, которые нуждались. Он, который оказывал удивительное гостеприимство гостям. Если с кем-то случались несчастья, он, который всегда поддерживал этих людей и помогал. Анас говорит, о чем бы ни попросили пророка, он обязательно это давал. Пришел какой-то человек к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил ему, дал ему скот, стадо, такое огромное, что оно занимало пространство между двумя горами. И он вернулся и сказал своему народу, о народ мой, принимайте ислам, ибо Мухаммад дает дары, как человек, который не боится бедности. Его отличала самая сильная застенчивость. Это был очень застенчивый человек. Он был более застенчив, как говорят, чем девушка, которая прячется в своей комнате. Настолько он был застенчив в отношении харама, в отношении всего мерзкого, в отношении всего неприличного. Он был из самых застенчивых людей, саллаллаху алейхи ва саллям, и скромных людей. Его скромность, она не имеет себе равных. То есть, чтобы было понятно, сколько это был скромный человек и простой человек. Рабыня, простая какая-то женщина, рабыня, невольница. Ну, какой статус мог быть, да, у невольницы, у рабыни? она могла прийти к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, могла сказать: у меня вот такая проблема, решай мою проблему, могла повести его, чтобы он решал ее проблему. Он решал ее проблему, пока не разрешался ее вопрос. Если кто-то с ним здоровался, брал его за руку, он не отпускал сам руки первым никогда, пока тот человек не отпустит руку. Он ненавидел, ему не нравилось, когда люди встают при его вхождении. Если он входил, кто-то вставал, это ему не нравилось. Не как высокомерные, надменные люди, которые хотят, чтобы он сидел, а все стояли. И когда он заходит, что все поднимались. Он, который сидел в обществе бедных людей, который навещал неимущих, приходил к ним домой, навещал их. Он, который, если его приглашали, непременно отвечал на приглашение, не говорил, интересно, там, что там готовят, и общество подходящее ли, по моему уровню или нет. Он на любое приглашение, если люди приглашали его, он отвечал на это приглашение. Далее он был из самых аскетичных людей, или мы скажем, самый аскетичный. Про пророка, алейхиссалату вассалям, мы все это говорим как не один из, а самый. Он был самый аскетичный из людей. Он не склонялся красотам этого мира и не очаровывался прелестями этой земной жизни и ее красотами, ее украшениями. Всевышний дал ему выбор. Если хочешь, ты будешь малик наби, царем-пророком, либо ты будешь абдан расуля, ты будешь рабом-посланником, выбирай. Что ты выбираешь? Пророк царь или посланник раб. И он выбрал для себя положение абдан расуля, раб посланник. И говорил пророк, алейхиссалату вассалям, что мне до этой земной жизни? Я и эта земная жизнь, наши отношения с ней наподобие всадника, который остановился под тенью дерева, чтобы передохнуть, а потом продолжил свой путь и оставил это дерево. Вот так я и этот мир. Я в этом мире наподобие путника, всадника, который остановился ненадолго под деревом и продолжил свой путь. Задумайтесь о величии этих слов. Это принцип, который мы должны взять для себя в этой жизни. Аиша, супруга пророка, она говорит, никогда не наедался на протяжении 3 дней подряд посланник Аллаха хлебом из пшеницы до конца своей жизни. То есть не было так, что 3 дня подряд он мог досыта есть, или он досыта ел пшеничный хлеб. Пшеничный хлеб был тогда что? Редкостью, вещью дорогой. Отношение его к семье, отношение его в отношении к семье, это был самый лучший человек. Он был самый лучший человек в семье, он был самый лучший муж для жены. Он, посланник Аллаха, он, который управлял тогда уже целой общиной, целым, по сути, государством большим. Он, который при этом не гнушался тем, чтобы помогать своей жене дома по хозяйству, если в этом была нужда. Дальше он никогда не порочил еду, которую ему подают. Никогда не говорил, что это за еда такая, что я не буду я такой есть, что это такое. Нет, если он хотел это есть, он ел. Если у него не было аппетита, он просто не ел, но не возмущался, никогда не порочил еду. А отношение его к детям? Это ласковое, мягкое, доброе обращение к детям. А к женщинам? Это было милосерднейшее отношение к женщинам, и он людям заповедовал, и в своих прощальных проповедях он заповедовал людям, чтобы они хорошо обращались с женщинами. Говорил, что это доверенное у них от Всевышнего, чтобы они не обижали, чтобы они не притесняли. Он никогда не поднимал руку на женщин, не поднимал руку на детей, на слабых. И рассказывал про себя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснял людям. Он говорил, я иногда начинаю намаз, Потому что он же проводил намаз как имам, проводил молитву как имам. И я начинаю намаз, вхожу уже в молитву и хочу молиться долго, чтобы намаз был долгим, но тут слышу плач ребенка и сокращаю свою молитву, делаю ее короткой, недолгой. Потому что я знаю страдания, которые испытывает душа матери из-за плача ее ребенка. Мать тоже совершает намаз вместе с людьми в мечети. И если ребенок плачет, как душа ее терзается при этом. Я понимаю это, и поэтому отказываюсь от намерения молиться долго. Его милосердие, оно распространялось и на животных. Сочувствие и доброта. Посмотрите, он чему учил людей? Что если вы режете животных, то делайте это самым лучшим, самым добрым, милосердным, безболезненным способом, чтобы не нанести страдания животному. Не точите при нем, при животном нож. Пусть нож ваш будет острым. Зарежьте так, чтобы животное не мучилось. Дальше он запрещал живое существо делать мишенью, когда люди берут какое-то живое существо и начинают стрелять там, или бросать камушки в него, и учатся стрельбе по мишени в виде живого существа. Запрещал пророк, алейхи салату ва салям, делать живое существо мишенью. И запрещал пророк, алейхи салату ва салям, делать животных для себя сидением. То есть, когда люди садятся на верховое животное и сидят как на стуле, как на какой-то скамейке, беседуют друг с другом, отдыхают таким образом. Нет, ты на верховом животном можешь ехать, если у тебя есть нужда, но просто сидеть, отдыхать и превращать животное в что-то вроде скамейки, вроде стула, запрещал пророк, алейхи салату ва салям, чтобы не мучилось животное. Он, который брал блюдца и поил кошку, наклоняя к ней край блюдца, чтобы она пила из этого блюдца. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Масуд рассказывает, один из его сподвижников, из тех людей, которые рано приняли ислам, сопровождал он все время пророк, алейхи салату ва салям, в его жизни. Он говорит, однажды мы были в путешествии, в пути вместе с посланником Аллаха. Тут мы увидели птицу. У этой птицы были два птенца. Мы взяли этих птенцов. Но тут прилетела мать и начала кружить. И пришел посланник Аллаха, увидел это и сказал, кто причинил этой птице страдания из-за ее детей. Верните ей ее детей. Аллаху Акбар. А еще более удивительно. Его сочувствие, сострадание и милосердие было даже к неживым предметам, к неживым вещам, к предметам. Пример этого какой? Пророк, алейхиссалату вассалям, он произносил проповедь обычно в мечети, стоя у пня, у ствола пальмового вида, такого высокого пня, возле него стоя, он произносил проповеди в мечети, пальмовый ствол. Потом для него сделали минбар, то есть такую возвышенность из дерева, на которую, поднимаясь на которую он стал произносить проповедь. И вот этот пень, возле которого он обычно стоял, он стал тосковать по пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и стал плакать, как плачет ребенок, стал хныкать. И пророк, алейхи салату ва салям, подошел к нему, обнял его и стал успокаивать его. Как успокаивать детей? Пока этот пень, пока этот ствол не успокоился. Кусок дерева. Посмотрите, какое милосердие. Рахма. Ты отправленный иначе как рахматан лил алямин. Как милость к мирам. А его прощение, его всепрощение, как он прощал людей. А его благоразумие и сдержанность. Ведь сдержанность – это из самых великих качеств. Зачастую люди, если что-то их разозлило, тут же они выкладывают, кричат, или дерутся, или наказывают, верно? Гневаются, дают волю своему гневу и своим чувствам. Нет, не такой был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Его отличало это качество хильм, сдержанность и благоразумие. Если даже была какая-то конфликтная ситуация, он был при всех конфликтных ситуациях самым сдержанным, благоразумным человеком. Если была какая-то тяжба, он отличался самым великим здравомыслием при этом. Однажды бедуин, а бедуинам свойственна была грубость. Этот бедуин, увидев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это пророк, это посланник Аллаха, это самый лучший из людей, представьте себе. И вот этот бедуин увидел его и схватил его за одежду и потянул к себе. Так что остались следы от края одежды на шее пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потянул и сказал: «Мухаммад, дай мне что-то, что-то, имущество какое-то, дай мне». Обернулся к нему пророк, алейхиссалату вассалям: «Поставьте себя на место. Как бы мы посмотрели на этого человека?» А он оглянулся, улыбнулся и дал ему то, что он хочет. Айша говорит, радиаллаху тарана, если пророку предлагался, Аллах, если давал ему возможность выбрать между двумя вещами, он выбирал ту из двух вещей, которая наиболее легкая, легкая для людей, не тяжелая для людей, если только в этом не было греха. А если это был грех, то он был самым далеким от этого из всех людей. И говорит она: «Ман такама Расулуллах ли навсикат», никогда не мстил посланник Аллаха за себя, никогда. Обратите внимание, никогда не мстил за себя, если только не попирались заповеди Всевышнего. Вот немножко мы с вами рассказали о нравственном облике пророка, саллаллаху, когда он уже был пророком, да, в этом второй наш довод. В тени вот этого сада можно долго сидеть. Это мы только немножко рассказали с вами, слегка затронули эту тему. Но, как говорится, чтобы понять прелесть весны, достаточно один раз вдохнуть ее аромат. А если есть источник воды, то ты довольствуешься из этого чем? Тем, что ты зачерпнул свой сосуд воду оттуда. Это мы что-то рассказали, чтобы вы могли, чтобы люди могли вспомнить или составить представление о нравственном облике этого человека. Мухаммад бин Абдилля. Мухаммад бин Абдилля. Мухаммад сын Абдуллаха. Саллаллаху алейхи ва саллям. Он был великим во всем благом. И об этом свидетельствовали и далекие, и близкие, и друзья, и враги. Скажите, такие нравственные качества могут быть у того, который лжет или возводит ложь на Всевышнего? Таковы ли качества того, кто врет, изрыгает из себя неправду о Всевышнем? Никогда не может быть такого нравственного облика у человека, возводящего ложь, лгущего на Бога. Поэтому это из самых великих доводов, указывающих на правдивость Мухаммада, на то, что он истинный пророк и посланник от Всевышнего, если, конечно, вы объективны, вы справедливы. И если вам не мешает это понять и увидеть препятствие в виде пристрастности, исследования за вашими желаниями и страстями. На протяжении скольки лет длилась посланническая миссия Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? 23 года. До этого он прожил сколько? 40 лет, до пророчества. И вот на протяжении всего этого времени люди знали его как обладателя самых возвышенных нравственных качеств. Ни одного вот такого вот промаха, упущения, плохого и злого с его стороны никто никогда не видел. Разве может тот, который объявил себя пророком, и на самом деле лжепророк, заключать в себе вот эти качества, если лжепророк – это тот, который на самом деле внутри содержит самую сильную мерзость, которая только может быть, которая позволила ему обмануть и сказать, что он пророк, да? Очень хорошие слова есть у Ибн Хазма, рахмаллаху та'аля. Запишите их для себя. Он сказал: «Фаинна сирата Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Лиман тадаббараха тактали тасдикаху дарура». Тот, кто рассмотрит, то есть объективно рассмотрит сиру, жизненный путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это заставит его непреложно принять тот факт, что он посланник Аллаха. Что он расулю лабеннаху расулю лай хатта. Такой человек засвидетельствует, что это посланник Аллаха. Даже если бы у него, говорит он, не было ни одного другого знамения, дарованного ему Всевышним чуда, кроме его биографии, кроме его сиры, этого было бы уже достаточно. Аллаху Акбар. Итак, еще раз, слова Ибн Хазма какие? Сирату Мухаммад. Фаинна сирату Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Лиман тадаббара тақтали тасдиқа дарура. Сира, жизненный путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она заставит человека, который рассматривает, изучает ее, непреложно принять тот факт, что он правдив. И засвидетельствовать, что он посланник Аллаха поистине. И если бы не было у него никакого другого знамения, никакого другого чуда, дарованного ему, кроме его сиры, кроме его жизненного пути, то этого было бы уже достаточно, как доказательство. Дальше. Это был какой у нас довод с вами? Был второй, да? Теперь третий. Третий довод, указывающий на истинность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он посланник Всевышнего, поистине, это сообщение им о вещах, которые относятся к сокровенному знанию. По-арабски это называется «аль-гайбият». Вещи скрытые, относящиеся к сокровенному знанию. Это третий довод. Сообщение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о вещах, которые относятся к таинственному и сокровенному, его правдивые сообщения на этот счет, они доказывают, что он истинный пророк от Всевышнего. Когда мы говорим «аль-гаиб», когда мы говорим «сокровенное», напоминаем вам еще раз, что сокровенное «аль-гаиб», оно делится на два вида. «Аль-гаиб аль-мутлак» и «аль-гаиб аль-нисви». Сокровенное относительно сокровенное. Относительно сокровенное, то есть для кого-то это известная вещь, для кого-то неизвестная. Верно? Может, то, что для тебя гайб, для меня эта вещь известна. Для тебя сокровенная, а для меня нет. Это относительно сокровенное. А есть вещи, которые называются по-арабски «аль-гайб аль-мутлак», то есть абсолютно сокровенные, которые не может знать никто из людей, и не знают джинны, и никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха. Это знает только Аллах, и никто из людей, не знает в том числе и пророки, но пророков отличает то, что Аллах посвящает своих пророков иногда в некоторые вещи, которые относятся к сокровенному, и они об этом сообщают, и это доказывает, что они посланники от Всевышнего. Те, кем он доволен из посланников, как сказано в Коране, их, он им может дать что-то, знать из этого знания сокровенного. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алимуль гайб, фаля юзгиру аля гайби ахада». Он, Аллах, знающий сокровенное, никого не посвящает в это свое знание. «Илля ман иртада мин расуль», кроме тех, кем он доволен, из числа посланников. Итак, это третий довод. О чем он? Третий довод, доказывающий, что Мухаммад истинный посланник от Всевышнего. Какой это довод? А? Сообщение им о вещах, относящихся к сокровенному знанию. Здесь мы можем с вами разделить вот эти сообщения. Первый вид таких сообщений – это его сообщение о вещах, которые будут в будущем. О вещах, касающихся будущего. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал, сообщал людям, передавал им сообщение о вещах, касающихся будущего, это доказывает его правдивость. Потому что все свершалось так, как он сообщил. Причем это было не один раз, это было множество раз. Это повторялось много раз. То, что он говорил, потом это свершалось. И, конечно, вот эта вещь, что человек говорит что-то, что будет, и потом это свершается, это вещь, В рамках естественного или это за рамками естественного? Конечно, это за рамками естественного. Это неестественно для человека, верно? И тогда человек, если ты понимаешь, что это за рамками того, что присуще людям, сообщать многократно о вещах, касающихся будущего, и это совершается в точности, как говорит кто-то. Ведь если у тебя здравый разум, то тогда ты, конечно, признаешь, что откуда берутся, откуда брал этот человек эти сообщения, откуда он брал. Только он мог это взять от Господа, который открывал ему это в откровении. Хорошо, кто-то может сказать, ну да, сообщал что-то, касающееся будущего, но а не может быть, что это были просто прогнозы проницательного человека? И сегодня бывают какие-то люди прогнозируют, там будет война, там еще что-то будет, да, и вот действительно так случается, как они прогнозировали. То есть это просто интуиция, это просто проницательность, это просто догадливость, может быть. Нет. Проницательность, догадливость, интуиция может сработать один раз, может сработать два раза. Человек по своей интуиции, по догадливости, проницательности может иногда сказать, действительно спрогнозировать что-то правильно, но десятки раз ошибается. Один раз что-то говорит правильно, потом много-много раз ошибается, верно? Да. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во всем, о чем он сообщал, он был правдив. Это происходило много-много раз, так только, как он говорил. И не иначе. И не могло быть так, что он сказал, будет так, а было по-другому. Нет. Всегда только так, как он говорил. И отсюда мы с вами делаем вывод, что значит, это было не иначе, как откровение, вахи, которое он получал от знающего сокровенное, то есть от Всевышнего. Давайте приведем пример, касающийся сообщений о будущем. Если ты объективный человек, если ты из тех, кому даруется содействие и успех, услышь эти примеры и сделай для себя вывод. Как пророк, алейхиссалату вассалам, мог знать, что римляне победят персов? После того, как персы их победили, взяли над ними верх, и назвать сроки этого. И это случилось так, как он сказал. Ниспослано в Коране, в суре Рум, в суре Римляне сказано «Алиф ля мим гулибати Рум фи адналь ард». «Алиф ля мим побеждены римляне фи адналь ард» в земле нижайшей, то есть там, в районе Палестины, Шама. «Вагум мим бади галабихим саяглибуны». Но они после поражения своего победят. «Фи бидьи синин». Через несколько лет. Сказано «бидьа». Что такое «бидьа»? «Бидьа» по-арабски это не так несколько, это значит, может, год, может, 20. Нет, «бидьа» это исключительно между тремя и девятью. Между тремя и девятью. Все. По-другому не может быть. «Фи бидьи синин». И действительно, прошло 7 лет, и римляне победили персов. И возрадовались верующие. Почему возрадовались верующие? Почему возрадовались мусульмане? Потому что византийцы, римляне в то время, они были из Ахлюль-Китаб, они были из христиан. Как-никак, это люди, которые верят, да, во многих пророков и посланников, которые верят в Писание, да, у них были какие-то, безусловно, уже искажения в религии, но все-таки это Ахлюль-Китаб, все-таки это люди Писания. А персы это были кто? Это были зороастрийцы, огнепоклонники, дуалисты, которые к тому же владели землями вокруг тех земель, где жили в ту пору мусульмане, которые имели там своих наместников и угнетали, которые были очень непримиримо, абсолютно непримиримо настроены к религии единобожия, к исламу. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, и возрадуются тогда верующие. Потому что когда победили персы, тогда начали радоваться многобожники, язычники в Мекке, они стали радоваться и говорить, вот наши взяли верх. Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят, что римляне побеждены, но они победят. Через несколько лет. И возрадуются тогда верующие. И свершилось. Свершилось то, о чем сказано в Коране, что передано через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Реальность подтвердила его слова. И тогда правдивость этого сообщения, она стала явной, очевидной для всех, которые подвергали это сомнению. Как мог знать об этом, об этой победе через 7 лет Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если бы это не было бы знанием, полученным им от Всевышнего? Обрати внимание, здесь есть одна тонкость. Ведь здесь довод заключается не в том только, что его сообщение оказалось правдивым. Здесь подтверждение, доказательство, оно имеет два аспекта. Первый аспект – это то, что случилось действительно так, как он сообщил, это первое. Но второе – то, что он вообще изначально об этом сообщил. То, что он изначально об этом сказал. Итак, с двух аспектов это доказывает, это является доводом его правдивости, истинности его пророчества. С двух аспектов. Первый аспект – то, что свершилось так, как он сообщил. Второй аспект – то, что он вообще изначально об этом сообщил. Пророк, алейхиссалату вассалям, то, о чем сказал, это первый аспект, то, о чем сказал, вернее, то, что сказал, о чем сказал Аллах, да, в Коране, ниспосланном Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, это свершилось в точь, как это сказано, свершились три вещи, которые сказаны в аяте. Какие вещи? Победа римлян над персами, раз. Срок, который был назван, этот срок подтвердился. И третье, сказано, возрадуются верующие, и верующие возрадовались тогда. Ведь могло быть так, что верующие не возрадовались, потому что римляне, они все же не были верующими, не были мусульманами, правильно, они не были друзьями для мусульман. Так что, может быть, их победа могла и не оказаться радостью уже через прошествие 7 лет, но это тогда оказалось радостью для мусульман, для верующих. Три вещи свершились так, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Какие вещи? Победа. Римлян над персами, раз, срок, третье, то, что возрадовались верующие. Но есть еще второй аспект, доказывающий в данном случае истинность Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророка и посланника. То, что он вообще об этом сообщил. Обратите на это внимание. То есть само вот это сообщение, то, что он об этом сообщил, это уже доказывает истинность его пророчества. Потому что тот, кто лжет, возводит ложь на Аллаха и лживо утверждает, что он пророк, если у него хотя бы толика разума есть, разве он отважится так рискнуть? Не просто сказать, когда-то победят. Ну, ясно, когда-то победят, но через 100 лет, да? Не просто сказать, когда-то победят, но еще обозначить срок, когда это будет, назвать довольно точный срок, когда это будет. Если бы это был лжепророк, разве он отважился на такое? Ведь прошел бы этот срок, и не подтвердилось бы его пророчество, и тогда все бы поняли, что он лжец. То есть разумный разве будет рисковать тем, что он уже построил? Идти на такой отчаянный, рискованный шаг, который может разрушить все то, что он построил, и говорить о чем-то, что будет в будущем от себя, то есть излагая какую-то ложь, и при этом не зная, это будет или не будет. Рисковал бы? Не рисковал. Разве это не ясный, очевидный довод на то, что этот человек – посланник от того, который распоряжается всеми вещами, который знает обо всем? И примеров этого много в Коране и Сунне. И рассмотри именно обязательно эти два вида указания. Два вида указания, которые содержатся в сообщениях о событиях будущего. Какие два вида указания, два вида доказательств здесь кроются? Первое, что это свершилось так, как указал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, то, что он вообще изначально об этом сказал. Аллах, субхана ва тааля, говорит в Коране, сообщил об этом, этот аят передал людям пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Передал верующим такое сообщение: «Летадхулунна л-масджид аль-харама, инша Аллаху аминин». Вы непременно войдете в масджид аль-харам, в заповедную мечеть, то есть мечеть Мекки, с позволения Аллаха, аминин, находясь в безопасности. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, так и случилось. Верующие попали в Мекку и совершили умру, совершили паломничество. Дальше. Говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Фатх. Второй пример. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ. Непременно скажут тебе когда-то. Вот эти, которые не пошли, не вышли вместе с тобой в поход и остались позади, они скажут тебе, когда вы пойдете брать трофеи, когда-то будет так, что вы пойдете брать трофеи, они скажут, позвольте и нам последовать за вами. И действительно так и свершилось. Те лицемеры, все прочие, которые не хотели идти с мусульманами в свое время, говорили, идите сами, мы не пойдем, и не пошли, и лгали. Потом, когда по прошествии времени уже верующие пошли, чтобы взять трофеи, они попросили, чтобы их тоже взяли с собой. Дальше, еще примеры этого. Примеров, конечно, очень много, мы просто некоторые упоминаем с вами. Вы можете тоже вспомнить какие-то из них. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, находился на горе Ухуд вместе со своими сподвижниками, Абу Бакром, Умаром и Усманом, да будет доволен ими Аллах, затрясся Ухуд, начал колебаться. И тогда сказал ему, этой горе, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, гора Ухуд, сказал ей пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Усбут Ухуд», «Успокойся, Ухуд». «Фаиннама алейка набию, но саддик ва шахида», «Ибо поистине на тебе сейчас пророк и правдивейший, и два шахида». Пророк и правдивейший, правдивейший это кто? Абу Бакр, и два шахида, два мученика. Пророк, алейхиссалату вассалам, сообщил о том, что Умар и Усман, они умрут смертью мучеников. И так и свершилось. Они были убиты, как мученики. Откуда мог знать пророк, алейхиссалату вассалам, об этом, если не от Всевышнего Аллаха? Дальше. Как мог он знать, что он умрет от болезни, которой он болел, и сказать об этом, сообщить об этом, что он умрет от этой болезни, и что его дочь Фатима последует за ним в скором времени и будет первая из его домочадцев, из его семьи, которая умрет после него и присоединится к нему? Как он мог знать об этом? Как может человек знать об этом, если это не откровение от Всевышнего? Это сообщение из самых достоверных сообщений, которое приводится в обоих сахиха. Сообщает Айша, радиаллаху тарана, что когда пророк Сусарам лежал и болел, он позвал Фатиму, свою дочь, во время этой болезни, от которой он умер. И пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал ей что-то тихо на ухо, так что никто из окружающих не услышал. И она начала плакать. А потом он снова ее подозвал и снова что-то ей сказал, и она засмеялась. Айша говорит, а потом мы спросили у Фатима, что это было, почему? Почему ты сначала что-то тебе сказал, он и ты заплакал, а потом ты стала улыбаться, смеяться. Она говорит, мне сказал по секрету посланник Аллаха, что вот эта болезнь, от нее он умрет. То есть он сказал, что он скоро умрет, и я заплакала. А потом он еще раз мне сказал еще один секрет и сообщил мне, что я буду первая из его семьи, которая за ним последует. И я засмеялась, я обрадовалась. И действительно, Фатима умерла через 6 месяцев после смерти ее отца. Пророк, алейхиссалату вассалам, сообщил о своем внуке, Хасан ибн Али, что он будет тем человеком, который, посредством которого Аллах примирит две большие группы из числа мусульман. И произошло так, как он сказал. Именно Хасан, радиаллаху тааля анху, он, который примирил эти группы, и наступил мир после некого разлада, который был среди мусульман, среди сподвижников, наступил мир и единение в 41-м году хиджры, так что люди назвали этот год Амуль-Джама'а, год единения. Откуда пророк, алейхиссалату вассалам, мог об этом знать, что Хасан станет причиной этого мира, этого единения, если это не откровение от Всевышнего Аллаха? Дальше. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил, передал аят в Коране, что иудеи, они никогда не пожелают смерти. Аллах, субхану ва тааля, приказал своему пророку в Коране, сказал, «Куль, ин канат лакум дару л-ахирату инда Аллахи, халисатан мин дуни нас, фатаманнау л-маута, ин кунтум садикин». Скажи, если вам уготована вечная обитель у Аллаха, и только для вас, и ни для кого больше из людей, то есть если вы такие избранные, возлюбленные рабы, и вам непременно будет рай, именно для вас гарантирована эта обитель райская, блаженство вечное у Аллаха, тогда пожелайте смерти. На самом деле, а что здесь в этом мире мучиться, если непременно ваш путь в рай? Пожелайте смерти, ин кунтум садикин, если вы правдивы. Эти люди из числа иудеев, которые не принимали, многие из них не приняли и не уверовали в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как до этого не уверовали в Иисуса, не уверовали в Иисуса, они могли назло сказать, да, вот мы желаем смерти себе. Могли? Ну, чтобы доказать. Могли. Но дальше сказано в следующем аяте. وَلَيَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Но они никогда не пожелают себе смерти за то, что уготовали их руки. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِظَالِمِينَ. Аллах знает о беззаконниках. Что это как не доказательство истинности пророчества его? Они не пожелали, они отказались желать себе смерти. Могли бы они просто назло, чтобы показать, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обманывает, что он лжет, что он не настоящий пророк, взять и пожелать смерти. Могли, но они этого не сделали. Случилось так, как сказал Всевышний Аллах в этом откровении. Никто из них, ни один из них не пожелал смерти. Из этих тысяч людей. Аллах Акбар. Дальше. Еще пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил на основе того, что открыл ему Аллах в откровении, что Абу Лахаб,
Аль-Валид ибн аль-Мугира,
что эти два человека, они будут из обитателей ада. Но если они из обитателей ада, что это означает? Что они умрут неверными, умрут неверующими. По поводу первого, что сказал Аллах, субхана ва тааля, «Саясла наран зата лахаб», он будет гореть в огне пламенном, про Абу Лахаба. Про второго сказал Аллах Субхану ва Тааля «Сауслихи сакар». Я сожгу его в аду, сожгу его в огне. Теоретически, вероятность того, что эти два человека приняли бы ислам, вероятность была? Была. Более того, они могли это сделать напоказ специально, чтобы уличить Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал неправду. Видите, он сказал, что мы не будем верующими, а вот мы верующие, мы уверовали, мы приняли ислам. Могли так сделать? В принципе, могли. Но нет, они этого не сделали. И они умерли неверующими, умерли, будучи злейшими врагами ислама. Случилось то, что сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни Абу Лахаб, ни Аль-Валид ибн аль-Мугира не приняли ислам до конца жизни. И это доказывает, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не говорит от себя и не говорит по пристрастию, а что он лишь доносит откровение от того, кто знает все явное и скрытое. Дальше. Еще один пример. Пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал, что появится такая группа, которая называется харидиты, хавариджи. Я писал их. Сказал, там рухумарик. Инда фуркати мин аль-муслимин. Появится такая, объявится группа. Выступит эта группа. Тогда, когда будет разлад среди мусульман. Действительно, был какой-то период разногласий, разлада. Мы сказали потом, что объединились, да? Мусульмане в 41-м году хиджры, все эти разногласия были улажены. Это год единения. Проксусом сказал, так вот в период, когда будет разлад, появится эта группа и убьет их. Та из двух групп мусульман, которая ближе к истине. То есть Али, рады Аллаху Таля, те, которые были с ним. Действительно случилось все в точности так, как сообщил пророк, алейхиссалату вассалям. До мелочей. Все описания того, что будет. Вплоть до описания физического их лидера. Али, рады Аллаху Таалан, он знал описание этого человека, он искал его в груди трупов, пока не нашел в самом низу под трупами. Его внешний облик полностью соответствовал тому, что сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, эти признаки соответствовали. Дальше пророк, алейхиссалату вассалям, еще один пример, сообщил о том, что появится огонь, пламя со стороны Хиджаза. И такое-то будет мощное пламя, что осветит оно шеи верблюдов в Бусре. Не наступит судный час, пока не появится огонь в земле Хиджаза, который осветит шеи верблюдов в Бусре. Бусра это где? Бусра это в Шаме. Шам что такое? Палестина, Сирия, да вот эти вот места. Шам. То, что к северу от Аравийского полуострова. Там был место такое, город такой, который назывался Бусра. Пророк Сусам сказал, что такой огонь будет в Хиджазе, это расстояние сотни километров. Появится там огонь, такой мощный будет, что в Бусре люди будут из-за света этого огня видеть шеи верблюдов. И случилось в точности так, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Появился этот огонь, и это случилось в 654 году. В 654 году хиджры, как об этом сообщает в Тарих аль-Ислам, в книге «История ислама» Аз-Захаби, он говорит, это сообщение о появлении этого огня, оно передано большим, огромным числом разных людей, так что сговор тут, фальсификация какая-то, она исключена. То есть это факт, доказанный многочисленными сообщениями, и многие рассказывали о том, что в Бусре ночью они видели в свете этого огня, который был со стороны Хиджаза, шеи верблюдов. Аллаху акбар. Еще удивительный пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал женщине по имени Умму Харам. Умму Харам бинт Мильхам. Сказал ей, что она будет участвовать в морском походе вместе со сподвижниками другими. Вы можете себе представить, какое было положение мусульман тогда? Это Медина, какое море, какие корабли. Какие морские походы и битвы вообще? Слабая, небольшая, маленькая группа еще верующих, которые не владеют никакими знаниями там о морских боях и так далее, о кораблестроении, ничего этого еще не знают. И пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает ей о том, что она будет участвовать в этом походе. В этом сообщении тут несколько на самом деле фактов, касающихся сокровенного и таинственного, касающихся будущего. Во-первых, что здесь, смотрите. Во-первых, здесь указание на то, что значит его община, она сохранится, она будет, она останется. Потому что далеко не факт это было. Люди не были уверены в то время, потому что их было мало, и кругом враги, которые могли уничтожить эту небольшую горстку верующих. Первое, что подтверждается, что эта умма, она останется. Что эта община, она останется после пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и будет оставаться до судного дня. Да? Дальше. Сообщение о том, что у этой уммы будет сила и будет мощь, будет верх над врагами. Следующее сообщение, что здесь, что еще? Что верующие, они возьмут власть вот в этих вот землях, так что даже будут совершать морские походы. Четвертое, что здесь? Это женщина сама Умму Харам, что она проживет и застанет эти времена. Пятое, то, что она будет сама участвовать в этой битве морской. Будет на этих кораблях она. Шестое, то, что до второго морского похода она не доживет. И об этом сказал ей пророк, алейхиссалату. И все в точности сбылось, как он сообщил. Аллаху акбар, шесть вещей, касающихся сокровенного. Это мог сказать только тот, который не говорит по пристрастию, не говорит от себя. Никогда. Это может быть только откровение от Всевышнего. Еще пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Аля анкабиль мадинати малаика». На въездах в Медину ангелы. «Ля едхулуга ат-та'ун валя ад-даджаль». И поэтому не могут войти в Медину чума и даджаль. Не могут войти в Медину чума и даджаль. Чума, таун, известная болезнь, известная людям с древних времен, болезнь, которая смертельная, которая косила тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Были эпидемии даже в те времена, в Багдаде, например, когда умерло миллион людей, миллион, численность умерших. Болезнь, которая имеет разные формы, но одна из таких сложных форм характеризуется тем, что опухают лимфатические узлы, особенно возникает вот это в каких-то впадинах, подмышечной впадине, в каких-то, на каких-то изгибах и так далее. И люди практически не выживают от этой болезни. То есть, если заболевали чумой, то это смерть. Так вот, пророк Саусам говорит, что чума не войдет в Медину. И уляма говорят, воистину это из чудесных знамений Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что чума, она поражала десятки тысяч, тысячи городов и селений, там умирали люди. Но на протяжении всей истории никогда в Медину чума не входила. И по сей день. Аллаху Акбар. Аль-Мунави, ученый Аль-Мунави, он, который умер в 1031 году, он в книге своей «Файдур Кадир», он говорит, Аллах, он явил истинность, правдивость своего посланника. И нет ни одного сообщения о том, чтобы когда-либо в Медину входила чума. Дальше, еще пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, по поводу целой группы своих сподвижников сказал, что они будут из обитателей рая. Как, например, 10 обрадованных раем. Да, в одном хадисе, который упомянут, 10 людей, обрадованных раем при жизни еще. Здесь тоже доказательство на то, что он истинный пророк с двух сторон. Первое, с точки зрения того, что он вообще об этом сказал изначально. Потому что если бы это был лжец, если человек лжец, он никогда не будет рисковать, потому что это страшный риск. Потому что сказать такое, это значит подвергнуть риску вот то, что воздвиг он. Если кто-то из этих людей, которых он сказал, что они будут в раю, отошел от религии, стал бы вероотступником, теоретически это не исключается. Да, конечно, такие люди, о которых он сказал, они не могли быть вероотступниками, но теоретически мог человек стать вероотступником? Да, мог. То есть, как бы, с точки зрения разума, логики, это допустимо. Может быть. Поэтому то, что он просто сказал об этом, что эти люди, они из обитателей рая, то есть, значит, они умрут в исламе верующими, не отступив от веры и праведности, это уже доказывает, что он правдивый, который сообщает на основе откровения. Потому что он сообщает от того, который знает то, что произойдет, сообщает от того, в руках которого сердца рабов. Это первая сторона, что он вообще сообщил об этом. Вторая сторона, с той точки зрения, что действительно эти люди все, они до самой смерти были стойкими в религии, ни один из них не отступил от религии, более того, никто из них никогда не показал нечто, что несовместимо с богобоязненностью и с праведностью. То есть до конца своих дней они совершали деяния обитателей рая, пока не покинули этот мир, что подтвердило истинность пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот эти примеры, которые мы привели, это просто небольшая капля в огромном море вот таких вот сообщений, касающихся будущего, которые подтвердились, и произошло то, о чем говорил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это первая группа сообщений, касающихся сокровенного, касающиеся сообщения, касающиеся будущего. И мы сказали, есть еще сообщения, которые касаются прошлого. Это тоже очень удивительно. Сообщения о будущем удивительно, конечно, да, они сбывались, но сообщения о прошлом тоже. И это доказывает истинность его пророчества. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил о вещах сокровенных, касающихся прошлого, сообщения о духах, о джиннах, об ангелах, о сотворении человека, о сотворении небес и земли, об истории предшествующих пророков, об истории предшествующих народов, общин. Вот это тоже непреложно твердое доказательство того, что он это получал от своего Господа, потому что не мог он, исключено. Нонсенс! Чтобы он придумал это от себя. Не может быть такого. Потому что это много сообщений, которые точные и подробные. И в этих сообщениях нет противоречия никакого. Потому что лжец, если он рассказывает и о том, и об этом, где-то обязательно он что, оступится? И где-то что-то скажет, противоречащее тому, что говорил до этого. Нет никаких противоречий, нет никаких разночтений. Более того, ни в то время, ни после этого никто не возразил ему и не сказал, что это не так. Хорошо, кто-то скажет, может быть, он это взял не от Аллаха, может, этому научился он, например, у людей Писания, у знающих людей того времени. Даже чтобы собрать малое количество из тех сведений, которые он сообщил в то время, нужно было потратить колоссальные усилия и много лет жизни, и путешествовать и на восток, и на запад. Это сейчас ты, машаллах, в школе учился на двойке, но зато сказал Google или там что-то, ответь мне, и человек, и выдает сведения, да, все человек и умный. В то время расстояния, сложности, чтобы какую-то малую толику этих знаний собрать и передать, для этого нужны были колоссальные усилия и время путешествия на восток и запад. Или должна была быть какая-то большая библиотека, собранная, из которой можно было черпать вот эти вот все знания. Но никакой библиотеки не было. Пророк, алейхиссалату вассалям, жизнь свою всю практически был где? Он был в Мекке. В Мекке Мекка не была таким городом, где были библиотеки, знания и книги. Но тут еще важно. Даже если были книги, он был неграмотный. Он не умел читать и писать. Это было чудо Аллаха. Аллах сделал так, что он не мог читать и писать. Чтобы никто не мог сказать, что это он взял от кого-то из людей Писания. Он не умел ни читать, ни писать. Третий вопрос. Если человек разумный, то он понимает, внимательно, что тот, кто врет, внимательно, тот, кто врет, он не решится рисковать и говорить обо всех этих вещах. Почему? Потому что его могут уличить во лжи. Потому что он не обезопасен от того, что кто-то из ученых и знающих, и числа людей Писания и других, услышав об этом, скажут, нет, не так, это неправильно, это путаница. И тогда весь его призыв, все его заявления, они разрушатся, сойдут на нет. Правильно? Поэтому не мог рисковать. То есть разум подразумевает это. Значит, могло быть только что от Аллаха Субхану Ва Тааля. Разве все это не является доводом на то, что он посланник Аллаха поистине? Это что касается какого довода? Третьего. Третьего довода. Иншаллаху тааля, остальные доводы мы с вами продолжим разбирать на следующем занятии. Азу биллахи тауфик. Вальхамдулиллахи раббиль алямин. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Джазакумуллаху хайран.